Татьяна Загривная. Финансы для детей. Пошаговое руководство по воспитанию предпринимателя. Введение. Всякий раз, когда я выступала перед родителями с темой финансового воспитания детей, я совершала одну и ту же ошибку. Я старалась рассказать фундаментальные основы, которые формируют отношения с деньгами. Приводила цифры статистики, ссылаясь на исследования PICA и концепцию Lifelong Learning. Цитировала Выгодского и чертила таксономию Блума. Родители слушали и кивали. Но когда я замолкала, то снова и снова звучали одни и те же вопросы. Скажите, в каком возрасте и с какой суммы начинать давать карманные деньги? Как реагировать на просьбу сына купить ему новый телефон? Как сделать, чтобы ребенок ценил свои вещи? Оплачивать ли работы по дому? Я пыталась повернуть беседу и рассказать о том, что образовательная модель финансового воспитания специфична для каждой отдельно взятой семьи. Однако уже другие родители повторяли те же самые вопросы, слегка их изменив. А как вы думаете, 1000 рублей в неделю в 10-летнем возрасте – это нормально? Покупать ли дочери третью пару кроссовок только потому, что в таких ходит весь класс? Какие меры применить, если сын за месяц разорвал 2 спортивные формы? Правильно ли платить за отличный аттестат? Наконец, я осознала свои ошибки и решила идти в наступление. Я стала задавать ответный вопрос. Как вы считаете, в какой семье проще организовать правильное финансовое воспитание? В богатой или бедной? Дело в том, что любимая моя детская дискуссия начинается со слов «Давайте порассуждаем». Какому ребенку повезло больше? Тому, кто родился в богатой семье, или тому, у кого родители бедные? Я задавала этот вопрос в классе сотню раз, и всегда это означало одно. Было жарко. Ребята приводили аргументы за и против. Иногда спорили и даже ругались. Некоторые рисовали таблицы, кто-то кричал «Вот, например!». Ни разу мне не сказали о том, что это глупый вопрос. Ни разу этот вопрос не оставил детей равнодушными. Всегда было живое обсуждение темы родительского богатства. И вот однажды на встрече с родителями я спросила то же самое. Повисла тяжелая тишина. Один мужчина, который только что смотрел прямо и уверенно задавал вопросы, замешкался и стал срочно завязывать шнурки. А молодая и красивая женщина и вовсе пошла красными пятнами, извинилась и исчезла за дверью. Взрослая дискуссия свернулась. Никто не собирался публично спорить на такие темы. Тогда я задала следующий вопрос. Поднимите руки те, кто хочет воспитать из своих детей счастливую, самостоятельную, финансово успешную личность. Все подняли руки. А кто из вас испытывает сложности в том, что касается темы «дети и деньги»? И снова был лес рук. Так родилась идея книги, которая ответит на вопросы и даст инструменты финансового воспитания детей. Я заранее искренне благодарю всех, кто открыл эту книгу и готов отправиться со мной в интересное путешествие по финансовым навыкам. Обещаю бережно относиться к чувствам и эмоциям родителей и излагать материал просто и практически, чтобы вы могли применить эти навыки в реальной жизни. Главные вопросы за 5 минут. Если ребенок в 5 лет уже просит карманные деньги, но еще плохо считает, то можно давать? Нет. Деньги в подарок и карманные деньги – это разное. Если в 5 лет ребенку бабушка подарила на день рождения деньги, чтобы он сам себе выбрал подарок, то это хороший разовый опыт, формирующий навык сравнения цен. Регулярные карманные деньги начинаем выдавать тогда, когда ребенок психологически готов к распоряжению пусть маленьким, но самостоятельным бюджетом. И когда вы вместе понимаете статьи затрат, по которым деньги будут регулярно расходоваться. Кстати, сладости – вполне самостоятельная статья расходов. Ее надо уважать. Если ребенку 10 лет, а она говорит, что деньги ей не нужны, значит ли это, что мы воспитываем правильно, и дочь растет скромной девочкой? Нет. Если ребенок уже освоил математику и понимает, как устроен окружающий мир, то родители должны создать среду недостатка, потребность, которая приведет к запросу на карманные деньги. Если такого запроса нет, то это означает лишь то, что родители не учат распоряжаться деньгами и не дают возможности развить практический навык. У нас в семье два сына, 9 и 11 лет. Мы с мужем считаем, что они должны получать карманные деньги поровну, чтобы никого не выделять. Это правильно? Нет. Возраст ребенка должен влиять на количество карманных денег. Чем ребенок старше, тем больше ответственности, больше затрат и больше сумма карманных денег. Увеличение суммы карманных денег, а также периода, на который выделяются деньги, это один из эффективных инструментов мотивации взросления. Дочка пылесосит ковер и просит за это оплату. Давать? Нет. Семья – это место, где мы получаем любовь, поддержку и понимание. В семье существуют ценности альтруизма. Поэтому многое делается бескорыстно, но не с целью выгоды. Никто не заплатит маме за приготовленный ужин, а папе за ремонт велосипеда. Но им приятно делать простые вещи для своих самых близких людей. В семье мы делим обязанности по дому, и каждый делает по силам. Оплачивая домашние дела, родители становятся покупателями услуг. Но тогда уже решение о том, оказывать эту услугу или нет, принимает сам ребенок. Получается перевернутый мир без логики, да и ценности сильно страдают. Наказывать ли мне ребенка лишением денег за плохие поступки? Нет. Основные ресурсы человека – время, деньги, знания. Тому, как правильно сберегать, расходовать и накапливать, то есть управлять ресурсами, обучает ребенка родитель. Карманные деньги всего лишь инструмент обучения взрослой жизни. А ошибки – неотъемлемая часть процесса обучения. Мы платим за каждую прочитанную книгу, потому что это основной труд ребенка. Мы правы? Да. Действительно, во многих семьях существует практика оплаты прочитанных книг или выученных иностранных слов. Если вы вознаграждаете, то дети читают больше, повышая уровень знаний. Но проблема в том, для кого учится ребенок и чьи потребности он удовлетворяет – свои или родителей? Кто заказчик процесса обучения? Кому требуются знания? Деньги помогают передать собственность от одного человека к другому. Когда вы оплатили прочитанную книгу, кому перешла собственность? Карта и правила. Рассказ не из этой книги. В то лето мне исполнилось 9. Я пришла домой с прогулки. Мама сидела в кухне на табуретке и тяжело вздыхала. Казалось, она вот-вот заплачет. Ей на обувной фабрике объявили, что квартальной премии не будет, а это означало, что мы не сможем купить новый цветной телевизор. С нами жила бабушка Анисья, старенькая, в чистом платочке. Она налила чаю и, поджав губы, произнесла: «Ну ладно, Томочка, не жили богато, нечего и начинать, все образуется». Надо сказать, что уже тогда я была человеком крайне рассеянным, поэтому в разговоры родных не вникала. В то время у меня было очень много дел. Надежно запихать за тахту список литературы на лето, чтобы не вывалился случайно маме на глаза, нарвать незаметно календулы на соседском балконе, чтобы потом нацепить на спички и играть в принцесс. Напроситься в гости к Ленке, у которой уже 2 дня жил настоящий хомяк в 3-литровой банке с опилками. Еще в это лето меня стали подключать к домашнему хозяйству, и нужно было убирать комнаты и ходить в магазин. Вот и сейчас мама сказала из кухни: «Таня, сходи за молоком. Пожалуйста, будь внимательнее. Не как в прошлый раз. Обязательно возьми сдачу». Мне выдали белый с красными цветами эмалированный бидон с черной сколотой вмятиной и бумажный рубль. Дорога до магазина занимала 10 минут. Я шла, грохоча крышкой, думала о пушистом хомяке, который жрал одуванчики с бешеной скоростью, и о том, что сейчас, отчитавшись за хорошее дело, наконец убегу во двор. Сдача, 4 липкие монеты, были всю дорогу со мной и предательски исчезли перед самым домом. «Сколько тебе дали сдачи, Таня?» Мама приучала меня к бережливости. «Не знаю, мам, она куда-то делась, я ее выронила». Широко улыбаясь, быстро добавила: «Не жили богато, нечего и начинать». В тот вечер я не увидела хомяка и сидела дома и размышляла о том, что мама крайне несправедливая и что в жизни чертовски нужны деньги. Уже 9 лет, а я совершенно нищая. Были бы у меня монеты, я бы маме и сдачу отдала, и ее обувную премию, и гуляла бы сейчас в свое удовольствие. Бизнес-проект образовался сам собой через 2 дней. В нашем доме на Рубежной улице была аптека. Там на видном месте красовался плакат: «Прием лекарственных трав от заготовителей». «Примите меня в ряды заготовителей», — гордо и громко заявила я тетке-аптекарю. Я недавно вступала в ряды октябрят. Быть заготовителем мне показалось не менее коллективно и почетно. Женщина в белом халате улыбнулась и выдала серый листок с расценками. За килограмм высушенного подорожника полагалось 27 копеек, за мать и мачеху — 30. Дороже всего ценились ольховые шишки — аж 80 копеек за кило. Названия остальных растений я не знала. Ценная ольха поблизости не росла, но других трав было с избытком. В артель вступили Ленка с хомяком и Ольга со 2-го этажа. Летние дни приобрели смысл и четкий ритм. Рано утром мы встречались и отправлялись на сборы. Застиранный полиэтиленовый пакет набивали подорожником, оранжевую нитяную сетку мать и мачехой. Наша большая 3-комнатная квартира была укрыта газетными разворотами, на которых сох мой лекарственный капитал. Сырье сдавалось в аптеку, выручка складывалась в деревянный гриб-копилку и пересчитывалась каждый вечер. К июлю у меня уже было около 3 рублей. Я чувствовала себя человеком, которого есть за что уважать. Как раз в разгар заготовительного сезона появился он. Белобрысый симпатичный пацан лет 11 переехал в 6-й подъезд нашего дома. Мама его работала на овощебазе, отца мы не видели. Паренек сразу по приезде подошел к нам и представился Люхой. Вообще-то, имя его было Илья. Но когда он, слегка кивая головой, представлялся Илюха, то буква «И» куда-то исчезала, и получилось томно на французский манер «Люха». Одет он был шиком, невиданным в нашем дворе. В джинсы и красивую кофту на молнии с надписью «Монтана». Люха ездил на велике, ловко задирая переднее колесо. Вечером в беседке он страшно рассказывал про Гагарина, Фенимора Купера, а иногда приносил алюминиевую ложку и открытую банку сгущенки, угощая всех желающих. Славка, который был дворовым пронырой, успел побывать у него дома и рассказывал, что живут Люхины родители богато. Дома ковер, чай с конфетами и музыку можно слушать на настоящем бобинном магнитофоне. До появления Люхи девчачьи и мальчишеские миры на нашей улице не пересекались. Теперь же легко нашлись общие темы, и мы веселой гурьбой шлялись по улице, испытывая восторг от общения. Он нравился мне все сильнее, травный бизнес был заброшен. Целыми днями я искала повод быть рядом с Люхой. Переживала, что недостойна, и одновременно гордилась объектом своей любви. В один из вечеров мы сидели большой компанией в песочнице, и Славка сказал, что в аптеку привезли интересную вещь. Он при этом еще присвистнул и подмигнул. Аптеку мы знали наизусть. Как заходишь, прямо отдел, где готовят лекарства, прилавки с таблетками, потом гематоген и витамины. За ними наш отдел лекарственных трав. Столик с водой в графине. Ничего интересного и одновременно нам незнакомого там точно не было. Славка продолжал. «Вещь! Специальная резинка, чтобы чикаться мужикам и теткам!» Слово «секс» Славка не знал по причине того, что этого самого секса в СССР не было совсем. Мы с девчонками залились краской и нервно захихикали. Компания насторожилась, всем было интересно посмотреть на этот чудо-аксессуар, запретный и манящий. Было решено действовать. Стоило резинотехническое изделие номер один 6 копеек, но в этот раз копейки были не важны. Мы не понимали, как сделать покупку. В голове всплывали одноклассники, осуждающие такой поступок на классном часе. Родители, грозящие ремнем, и просто орущие аптекари. Раздобыть образец хотелось очень. Что мы будем с ним делать, этого никого в тот момент не интересовало. Мы не сомневались, что дальше все сложится само собой. Компанию охватил зуд неизвестности. На следующий день несколько разведывательных групп были командированы в аптеку. Пока один из нас отвлекал провизора, второй пытался взглядом обшарить витрину, где между градусников и клизм лежал небольшой коричневый квадратный конвертик. Осмотр территории длился до вечера. Саму операцию перенесли на следующий день. Было решено приобретать аскорбинку и, как бы между прочим, попросить и эту штуку, ткнув пальцем в витрину. Делать это надо было небрежно, равнодушно, но крайне точно, чтобы, не дай бог, не получить грелку вместо желаемого объекта. По причине того, что аптекарские работники знали всех наших мам, идти за покупкой выбрали Люху, как человека нового и пока не примелькавшегося. Я не спала всю ночь, проматывая в голове завтрашний подвиг и триумф Люхи. Утром ливень шел стеной, и мы, сгрудившись в арке, несколько раз репетировали предстоящую покупку. Наконец Люха пошел. Его не было минуты три, не больше. И вот он появился пунцовый, как вареный рак, и какой-то растерянный. Прошипев что-то типа «покупайте сами, если вам так надо», Он быстро зашагал прочь от нашей банды.